Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. И в гостях у нас уже, можно сказать, постоянный наш гость, эксперт, человек, сведущий в психологии, в социальной психологии, в социологии, в истории и так далее, и так далее, и так далее. Александр Дмитриевич Баронников.
Здравствуйте.
Из технического университета, кафедры социологии, кандидат философских наук и доцент. Добрый вечер, Александр Дмитриевич, рад вас снова видеть. И снова вновь позвал вас в передачу, поскольку есть одна тема. Тема интересная, любопытная, как раз вам по зубам. Не каждую тему, знаете ли, каждый работник вуза может осилить. Вы можете осилить, я вас верю. Потому что вы мало того, что вы преподаете, мало того, что вы бизнес-тренер, вы еще и практикующий психолог, ну или психоаналитик.
Что? Консультант.
Консультант. Да. Ну, да. Ладно, прибедняться. Клиенты есть? Есть. Соответственно, вам в карты в руки. То есть, вы владеете эмпирическим материалом. Потому что тема сегодня у нас, я бы сказал, такая. Она, конечно, с одной стороны, психологическая, но с другой стороны, имеющая прямое отношение, как всегда, к городу, к Перми, к социуму и так далее.
К социальным отношениям.
К социальным отношениям, да. А именно тема страхи. Чего боятся жители города? Какие фобии у них существуют? Да? Насколько эти страхи обоснованы, а насколько они выдуманы? Да? Помогают они или, наоборот, вредят нашей жизни? Вот эту тему я бы очень хотел обсудить сегодня. Угу. Такая, с одной стороны, тема академическая, с другой стороны, тема, ну, самое что ни на есть, практическая, касающаяся едва ли не каждого. Итак, первый вопрос, Александр Дмитриевич. Скажите, пожалуйста, вот городская среда вообще, Пермь в частности, это среда, которая провоцирует появление страхов? Ну, по сравнению с деревней,
да,
например.
Да. Тут в вашем вопросе уже звучит ответ. Да, конечно, городская среда, несомненно, Пермь – город, один из множества на этой нашей земле. И, конечно же, городская жизнь, городской образ жизни, он продуцирует, производит страхи. Эти страхи разные по, скажем, по источникам, но я бы рискнул, у меня, к сожалению, нет, скажем, доступных исследований по деревне, да? Но общепринятым, да, есть такая точка зрения общепринятая, что в деревне страхов все-таки меньше. Деревенская жизнь, она более соразмерна человеку, более понятна.
И рутинизирована, может
да,
быть.
Да, рутинизирована, понятна. И там меньше, я бы сказал, чужих.
Угу.
Есть такое специальное слово. Ну, скажем, что-то в переводе на русский, это город, это очень разнообразное социальное пространство. Мы ежедневно, если не сказать ежечасно, сталкиваемся с незнакомыми людьми.
Гетерогенные, вы имели в виду?
Да.
Боитесь
да.
произнести?
Да, боюсь.
Наши слушатели – люди умные и подкованные.
Ну, все-таки сегодня воскресенье, вечер.
С другой стороны, чего не знают, загуглят.
Ну да, сейчас Google тебе в помощь, да. Вот. Эта гетерогенная среда, она нас сталкивает с разными людьми, и не просто так вот, да, мы едем с ними в транспорте, мы с ними беседуем, сталкиваемся, мы их не знаем, это не наши соседи, тем более это не наши родственники. И это вот необходимость, с одной стороны, город учит этому, да, привыкай к тому, что здесь кругом незнакомые, ты не знаешь водителя автобуса, который тебя везет, ты не знаешь этого сотрудника ГИБДД, который следит за порядком на улице, ты не знаешь тех людей, которые чистят или не чистят улицу, это другой вопрос, но мы все вместе, мы здесь, мы должны взаимодействовать, но мы друг друга не знаем. И, конечно же, это порождает страхи, опасения, кто это, что это. Да? Угу. Вот даже на этой нашей с вами родной радиостанции есть специальная даже передача, там рассказывают хорошим голосом, да, грамотный человек рассказывает, не ходите по темным подворотням, не знаете, не суйтесь, да, посвященным местам, если что, то вызывайте, вас проводят и так далее. Вот, это действительно так.
Угу.
Второй момент, который порождает значительные страхи, я бы сказал, такие... Можно говорить, да, иностранные слова?
Можно говорить.
Экзистенциальный страх, да, который...
Только с переводом.
Ну, это такой... Хорошо, жизненные страхи, страхи существования. Знаете, почему? Город – это высококонкурентная среда.
Угу.
Вы на работу приходите, вас все время обсчитывают, во сколько пришел, сколько ушел, что сделал, да? Ты выпустил вчера больше продукции, почему сегодня меньше, что с тобой, да? Угу. Ты что, хочешь
скорее
уволиться?
Не конкуренция,
да?
Скорее контроль.
Хорошо, контроль, но он продиктован чем? Высокой конкуренцией.
Угу.
И тот, кто за вами следит, он тоже над ним кто-то есть, тот за ним присматривает и поторапливает его, давайте, давайте, побыстрее, но получше.
Угу. Не справишься, другого
да,
найдем.
Да, 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 найдем другого. Найдем угу. другого. Тем более, что, ну вот, что хотели, то добились. Есть рынок труда. Есть рынок труда. И вы знаете, вот я бы хотел отметить, вы упомянули про эмпирическую базу. Меня всегда поражало, почему пермяки так высоко оценивают свое здоровье, когда отвечают на вопрос о ценностях,
угу.
ну, смело могу сказать, десятки исследований и всегда очень высокие показатели ценности здоровья. Даже не деньги, казалось бы, да?
Угу.
Но наш мир свихнулся на деньгах.
Но и тем не менее деньги...
Нет, да. Деньги где-то там вполне...
Не на первом месте.
Нет, далеко не на первом.
В первую тройку не войдут.
Нет, 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 нет.
Семья, здоровье.
Семья, здоровье. Семья, здоровье. Значит, да, вот я сижу и как... человек, знакомящийся с этими цифрами, размышляю, я вижу, что за этой высокой ценностью здоровья страх утратить его,
угу.
вовремя не вылечиться.
Угу.
Тем более, вот, пожалуйста, эти страхи, что что-то происходит со здравоохранением, мы постоянно слышим от всех.
Да,
от соседей.
Такая очередная волна пошла.
Да, 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 да. И это, конечно же, порождает ну, такие устойчивые состояния, которые можно назвать практически невротическими.
Uh-huh.
Это, но, казалось бы, если ты беспокоишься о здоровье, да, то тебе самое то идти в фитнес-зал, да, здоровое питание, пробежка, вовремя спать ложиться и так далее. Но я прихожу на работу и слышу рассказы, до 4 часов смотрел хоккей, до 2 часов смотрел футбол и так далее. Это я слышу кругом.
Угу.
Едем в транспорте, мы то же самое слышим. То есть, вот как-то страх за свое здоровье, он отдельно, а реальная жизнь, она вот...
Практическое поведение.
Практическое
такое.
Поведение, да, практики совсем другие.
Угу.
Совсем другие. То ли это наследие прошлого, что упование, что все равно вылечат как-то. Или это не скажется. Подумаешь, я один раз посмотрел полночи футбол. Упаси бог, да, я знаю.
Три раза в неделю.
Да.
Один раз, три раза в неделю.
Я не за то, чтобы не смотреть. Но я тогда, как бы, доктор, определитесь.
Угу.
Или-или.
Угу.
Вот. Еще какие страхи? Это, конечно, страхи, связанные с финансами.
Угу.
Они более скрытые, они более такие замаскированные. Вслух признаются только друзьям, родственникам, знакомым. Ну, или тем, кому особенно доверяют. Вот. Но это не только у нас, это во всем мире. О деньгах люди не любят говорить по разным причинам. Вот. Ну, культурного такого происхождения. Но страхи, связанные с деньгами, да, они вот...
Страх это переплетается... не заработать, потерять деньги.
Потерять. накопления, да, как нам показывает Росстат, у российских граждан солидные.
Угу.
Вот. Я думаю, что пермяки не отстают.
Угу.
Вот. Я все понимаю, но накопления есть.
Угу. То есть, вот мы на данный момент 4 типа страхов обозначили, да?
Да.
Деньги, здоровье, чужие люди и... жизненные страхи.
Экзистенциальные страхи.
Да. Угу. Угу. То есть, вот. Хорошо. Да. Вот сейчас мы сходим на рекламную паузу, дабы у нас, скажем так, страхов по поводу денег было немножко меньше, а потом обязательно продолжим. Я бы хотел, чтобы вот мы вскрыли причины, почему эти страхи вот они порождаются, как они вообще возникают. Хорошо?
Да.
Оставайтесь с нами, через несколько минут мы снова с вами встретимся.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что в эфире программа «Социум». В гостях у нас Александр Ильич Баронников. И сегодня мы с ним обсуждаем страхи большого города. Или городские страхи. А вот до перерыва Александр Дмитриевич дал такую классификацию основных страхов, которые присутствуют у горожанина. Вот, Александр Дмитриевич, мне вот вспоминается одна работа. Помните, был такой, есть такой, по-моему, жив еще, слава богу, Зигмунд Бауман, британский.
Да.
Да, в годах.
Польско-британский, да.
И однажды я у него прочитал совершенно шикарный такой фрагмент, статью, в которой он рассуждал о причинах популярности разных реалити-шоу типа «Большого брата». Когда в каком-то пространстве замкнутом собираются люди, кто-то из них дает задание, они эти задания должны выполнить, и самое главное, на каждом раунде кто-то выбывает. Ну, типа вот на нашем телевидении это был «Последний герой», наверное, самый яркий такой пример. «Слабое звено» и прочее. И вот Бауман тогда, помнится, рассуждал, что эти реалити-шоу популярны именно потому, что жизнь современного человека очень напоминает такое реалити-шоу. Современный человек перестает понимать, что происходит в большом мире, с этими всякими глобализациями, транснациональными корпорациями, мировыми кризисами, когда что где прилетит. Полное отсутствие предсказуемости и в то же время постоянное требование соответствовать, постоянная конкуренция, остановился, тебя сожрали и так далее. Я правильно понимаю, что вот эта вот ситуация, которую описал Бауман, она как раз ее можно применить для объяснения, почему такие, такое количество страхов возникает?
Скорее, я бы даже сказал, для понимания того, что происходит. Я бы расширил, сказал, что вот действительно загадка современности, почему такие квазиреалистические шоу действительно имеют такой баснословный успех. И он не объясняется какими-то недостатками аудитории. Я бы вот меньше всего об этом думал. Я готов согласиться с Бауманом и с вами о том, что это отвечает каким-то потребностям, какому-то запросу, который идет из глубины души. Да? Вот этого как бы обычного, такого, как вот мы все. Человека из этой группы людей, из этой массы людей, если позволительно так сказать. Вот. Что-то там они разрешают, какой-то свой внутренний конфликт, преодолевают какое-то невротическое состояние. Что вот тоже, вот видишь, вот какие они там, допустим, молодые, красивые, здоровые и так далее. А вот их тоже потрясает, им их тоже туда манипулируют. Так же, как мной. И, конечно, вот что-то в большом мире происходит, а мне вот непонятно. Ведь есть обыденная рациональность. Да? Делаю вот так вот, да, как вот все, и все будет нормально. Вот этот вот это представление, оно нами управляет. И мы не понимаем, почему так во всем, скажем, большом социуме не происходит. Почему там что-то, какие-то всегда потрясения, конфликты и так далее. из-за чего так давно-давно воюют в Афганистане. Ну, просто непонятно. Кто их поет и кормит? Если бегать с автоматом, то есть нечего будет. Вот обычному человеку это просто непонятно.
Угу.
Там еще что-то сейчас какое-то...
Ну, самое главное и непредсказуемо.
Да, да.
Ты сегодня едешь на автобусе, обычная рутинная работа, вдруг бац... Угу. Террористы, взрыв и так далее.
Да, да.
В таком же городе, как Пермь, в Волгограде, далеко ли это было, да, ну и так далее. То
есть, да.
Не можешь контролировать, получается.
Мы не можем контролировать, и, как правило, люди выбирают какую позицию в большинстве своем. Я этого не вижу, не слышу и закрываюсь. Но это же существует. И результатом этого вот этот вот экзистенциальный страх непредсказуемости, непонятности. Ведь говорят, да, там, подстели соломку. А где подстелить соломку?
Угу.
Где? Я не знаю. Вот. И это рождает такую неопределенность, вот, которая людей озадачивает, и не в силах решить ее, уповают. Либо есть люди, которые этим займутся, да, там кто-то где-то.
Ну, там государство.
Да, государство.
Должно это сделать.
Да, да, да.
Доколе.
Да, да.
Угу.
И у нас ведь культурная инерция, мы очень доверяем государству своему. Мы очень...
Это...
В массе своей.
В массе своей.
Да, мне кажется.
Но в то же время они же такие...
Но в то же время все, у каждого своя на даче там 6 соток картошки посажено.
Вот-вот.
Понимаете?
И это тоже?
Да. То есть, как там...
Ну, согласитесь, что для российского жителя государство – это не что-то близкое.
Но оно должно. От него ждут что-то. Вот что.
Ну, ждут,
ожидания есть. Ожидания есть.
Я помните, даже в свое время вот рассуждали по поводу сказок. И насколько разный образ государства в русских сказках и в европейских сказках. Ну, хотя бы там в пересказе «Братьев Гримм». То есть, там нормально король открывает двери замка, когда ночью постучались, там принцесса на горошине, там королева стелит постель. Такие милые бюргеры люди. А в наших сказках «до него поди доберись». Он в злато-серебре там сидит, никакой человеческой черточки нету. Ну, явно, то есть, никто никогда его в жизни не видывал, да? Да, да еще появишься перед ним, обязательно фразу должен главный герой сказать. И вели казнить, вели слово молвить. Как будто само появление перед государем уже достаточный повод, чтобы голову снести. И это вы доверие, про доверие?
И все-таки мы, может быть, существует в нашем воображении, в нашем интеллектуальном мире там два государства или разные, типа, но есть и такое государство, от которого ждут.
Угу.
От которого ждут. Ждут пенсии, ждут работы, ждут того, что будут больницы работать, того, что автобусы будут ходить, и я смогу приехать, уехать и так далее. Как правило, этих людей называют «они». Их по имени не называют.
«Они». Государство, да, «они».
«Они».
Да.
Это некое такое, ну, слепое, большое, мощное... Да?
Угу.
Вот оно меня заметит и лично меня обогреет.
Или хотя бы как, очень хотелось бы, чтобы
да,
обогрело.
Чтобы обогрело, да.
Угу.
И когда вот эти чаяния не получают удовлетворения, вот тогда и рождается страх. Потому что страх возникает тогда, как бы... Вот смотрите, человек прыгает с парашютом.
Угу.
Он потренировался, два парашюта, его инструктировали, показали. Да?
Угу.
То есть, вот соломку стелим.
Угу.
Все равно страшно. Но человек прыгает, да, опустился, вау. Вот этот восторг полета, там сколько минут, да, 6 минут, по-моему. Значит, ну, неважно. Сколько-то минут вот этого полета, и все благополучно закончилось. Это риск. Но он обеспечен моими какими-то усилиями.
Угу. То есть, в этом-то случае получается как бы страх, но который счастливо разрешается, так?
Да.
А
потому что у меня в моих силах, да, моего интеллекта, моих социальных ресурсов хватает на то, чтобы подстелить соломку.
Так.
Вот.
А с государством?
А что я могу? Диалог-то вот этот не налажен. Где парашют? Что,
где инструкция?
Да, где инструкция, как это делать и так далее. Где инструктор? Поверить то, что если я буду учиться, изучу, там, не знаю, какие-то науки и так далее, и потом смогу вступить в диалог с государством, вот эта наивная вера исчезла.
Исчезла.
Исчезла. Все знают, что этого не произойдет.
Поэтому самые образованные на выборы, как, по-моему, уходят меньше всего, да?
Да.
Ну,
да,
не
да,
сколько образованные, сколько самые активные, да?
Да.
Средний возраст,
да,
экономических.
Те, кто об этом как бы думают, угу, у кого есть об этом мнение, они не идут, потому что они не видят возможности для диалога.
Хорошо. Александр Ильич, сейчас мы еще раз сходим на перерыв. На этот раз у нас еще федеральные новости должны прозвучать. Уважаемые радиослушатели, самое интересное, как всегда, у нас впереди. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы продолжим.
Социум. Смотрим на общество глазами социологов.
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Социум», ее ведущий Олег Лысенко. За пультом сегодня у нас Мария Зуева, а в гостях у нас Александр Дмитриевич Баронников. И говорим мы сегодня о городе как источнике страхов, или о страхах горожан. Александр Дмитриевич, ну вот перед перерывом вы пояснили, откуда вот берется этот такой страх, экзистенциальный страх, из-за, и вы поясняете, что это из-за того, что мы, с одной стороны, надеемся на некие силы, в частности, государства, на их, да, с другой стороны, никоим образом не можем обеспечить себе, вот, скажем так, уверенности, какой-то гарантии, то, что действительно с нами все будет нормально. Вот помнится, когда-то вы рассказывали очень интересную вещь по поводу шизоидности городской культуры. Я правильно понимаю, что это именно этим, шизоидность городской культуры вызвана этим?
Да, дело в том, что видите, какая штука.
Ну, только вот, Александр Ильич, просьба, да,
да.
Поясните, вот, что мы имеем в данном случае под шизоидностью и почему именно город эту шизоидность порождает?
Ну, это термин отнюдь не медицинский, это культурологический термин, и он означает очень простую вещь. Городская культура, городской образ жизни очень сегментирован, он расколот даже. Так будет точнее, потому что ну, у авторов, которые писали, у них расколотость. Вот. Очень простой пример. Да? Мы приходим на работу, там одни правила. Точно, вовремя, в срок, по определенной технологии и так далее. Но наша попытка эти правила, которые на работе, перенести домой, а мы непрерывно это все время делаем. Да? Мама-учительница, да, с детьми и с мужем разговаривает как учительница. Или отец-начальник пытается дома разговаривать как начальник.
Особенно, по-моему, это заметно в семьях военных, по-моему,
да, это не потому, что они там, я кого-то хочу осудить. Речь идет о том, что это инерция, да, вот этого поведения, и мы пытаемся это внести. Но ведь это совершенно разные сферы, это там совершенно разные ценности и нормы. Вот об этом речь идет, о расколотости. То есть между работой и семейной жизнью, между обыденной жизнью и жизнью в отпуске огромная дистанция.
Да, в конце концов, между работой и магазином.
Да, да.
Магазином и дорогой.
Совершенно верно. В магазине вы рядовой потребитель. Таких вот выстраиваемся к кассе. Да? Разница только какой объем чека. Вот. И это все. Мы там не можем требовать того же, что мы не можем потребовать отчета там. А мы можем, если на работе я начальник, то я могу потребовать. Ну-ка, что-то там написал курсовую, ну-ка, давай сюда, сейчас будем проверять. Я так не могу обратиться ни к мерчендайзеру, ни к кому, что ну-ка, покажите, что вы тут, что за качество товаров. Ну, то есть, это можно сделать, но это совершенно противоречит установившимся стандартам. шизоидность, расколотость. Но мы непрерывно пытаемся то, у нас хорошо получается в одной сфере, перетащить в другую. И это порождает ситуацию неопределенности, непредсказуемости. А неопределенность и непредсказуемость, они... Ну, вот те, кто изучает менеджмент, они знают, да, что это одновременно поле для возможностей. Но, простите, большинство населения менеджмент не изучает. Да? И предвидеть, что вот так относиться, что вот неопределенностью можно управлять, можно создавать какие-то новые проекты. Извините, там незначительный слой, как их называют, кряклы. Да? Может быть, они это делают, но большинство людей живет обыденной жизнью. И это приводит к тому, что умение в одной сфере, успехи, достижения, в другой очень трудно. Кстати сказать... Горожане, они же придумали спорт. Да? Вот один из способов того, как то, чему учат на работе, или те правила, которые действуют на работе, люди перетаскивают, ну, допустим, в сферу досуга. Да? Ведь на работе что важно? Быть эффективным, деятельным, да, успешным.
Если желательно лучшим работником.
Лучшим работником. В спорте что ценится? Чемпион, да, забил, больше всех поднял, больше всех прыгнул. Никого не интересует, сколько ты тренировался.
Так же, как на работе, в принципе, никого не интересует, сколько ты затратил времени на выполнение этого задания.
Да, ну или там, сколько ты готовился, там,
читал сколько литературу. Ты учился.
Да, сколько ты учился. Ты сделал или не сделал? Вот. Угу. И в этом смысле, да, вот спорт как некая модель, и как некое такое приспособление, которое мы изобрели для того, чтобы, ну, если я не первый на работе, то я хотя бы буду первым в спорте. Может быть, я не первый в семье, то буду первым...
Если в первом спорте, это в каком смысле? Вряд ли...
Ну, хорошо.
Для того, чтобы быть первым в спорте, больше нигде работать нельзя.
Я понимаю, это речь о профессиональном, но имеется в виду более такое прозаическое.
То есть, буду болеть за чемпиона и хотя бы психологически себя отождествлю с ним.
Да, да, да.
И там со своей командой.
Да, еще такой вот способ прикоснуться к чему-то большему, чем я сам, и тем самым преодолеть... свои страхи.
Угу. Вот.
И преуспеть. Да.
А вот все-таки не могу не задать вопрос. Да, мы сейчас говорим страхи. Город порождает страхи там, и так далее. Но насколько эти страхи, скажем так, реальны? Ну, или, скажем так, насколько действительно объективная ситуация в городе, да, она соответствует этой повышенной тревожности? Ведь, по большому счету, да, современная городская цивилизация достаточно комфортная. Продолжительность жизни выросла. Здоровье, как мы его не гробим, но все-таки лучше, чем там 50 лет
назад. Несомненно,
да.
То есть,
казалось бы, наоборот, все человечество идет к большему благополучию, а количество страхов как будто
увеличивается. Можно я использую метафору?
Да.
Вам наверняка доводилось слышать от знакомых, приятелей такую фразу: «Я совсем сижу без денег».
Конечно.
Это что, означает, что у него ни копейки в кармане? Что он сейчас будет занимать у всех присутствующих? Ничего подобного. У него, он просто сообщил о том, что у него то имеющееся количество денег, которое у него есть, оно не соответствует его запросам.
В одной сфере, в одной бизнес-сфере, знаете, очень любят рассказывать такие истории. Да? У меня совсем нет денег сейчас, я недавно купил завод.
Это
реальная история.
Да, совершенно верно. Я без денег только что купил завод там и так далее. Вот точно так же. Чем больше мы достигаем от городской цивилизации, тем больше хочется.
Или тем больше страхов потерять все это?
И, тем острее страх потерять однажды, заболев, да, вдруг разрушилась семья, вдруг уволили. Вот. Вдруг что-то случилось с моими накоплениями, вдруг обрушились новые налоги или еще что-нибудь, или вдруг какие-то послабления произошли там, где я совсем не ожидал, я не точно распорядился своими инвестициями, вложениями и так далее. То есть, поводов для того, чтобы содрогаться от каких-то негативных ожиданий, очень много.
Угу.
Страх – это эмоция. Угу. Да? И город как среда, где очень ценится вот первое место, да, быть заметным, там, хорошим работником, отцом, там, так далее, так далее. Но смотрите, что творится с детьми, во что детей превратили. Да? Их учат, ну, по крайней мере, известное число людей всему сразу, да, как будто это потом в жизни пригодится. Вероятно.
Вы имеете в виду, что в школе учат?
В школе учат, да, и помимо школы.
Вот, да, количество инструкций,
обучающих, учащихся и так далее, и так далее. Это все обрушивается на нас, но это одновременно свидетельство того, какие высокие притязания. И эти притязания не всегда оправдываются. Вот вам и страх.
Угу.
В этом и страх.
То есть, вот это получается еще один такой вид страха. Да? Ты должен быть обязательно хорошим, обязательно лучшим.
Отличным, да, заметным.
Страх проиграть.
Да.
Страх проиграть.
Оказаться социально слабым.
То есть...
Может быть, это вот суммирующие все эти страхи. Страх оказаться социально слабым.
И поскольку конкурентность возрастает, то, видимо, это все-таки реальная какая-то основа есть.
Да,
да.
Да.
Под этим делом.
Да. Угу. Те затраты, которые люди вот, вкладывают в здоровье, в здравоохранение, в образование свое и детей, это свидетельство того, что требования, притязания растут, но следом за ними, как тень, растут и страхи. Это отражение этих страхов.
Угу.
Страх может быть мотиватором, и он служит таким мотиватором.
Соответственно, если мы сравниваем сегодня город там, с условной деревней, да, то там это было меньше. Да? Меньше притязаний, потому что было.
Они были более определенными. Ну, классический пример. Можно я скажу такую банальность. Сын кузнеца был кузнецом. Отличная карьера. Сын пастуха был пастухом, сын землепашца был землепашцем. И эта культурная модель довольно долго существовала, пока деревня не стала меняться. Uh-huh. Вот. Но мы очень часто ведь видим этот пример, когда отец механизатор, сын механизатор, и так несколько поколений. Вот. Там это
возможно. До тех
возможно.
Пор, пока механизаторы нужны.
Пока не нужны, востребованы. Вот.
Но в какой-то момент.
Да. А в городе так вот легко и у всех это не получается. Угу. Не получается. Инерция там, или как бы сказать, вот такое наследование, это скорее в том, что если родители имели высшее образование, то они стремятся детям своим дать тоже высшее образование.
Угу.
Вот. Не обязательно совпадающий, но вот такой момент он существует. И это способ преодолеть родительские страхи.
А вот вы уже коснулись спорта, как спортивных телепередач, да? Да и вот реалити-шоу у нас сегодня так немножечко к телевизору периодически сносят. Ну, смотрите, вот фильмы катастрофы, популярный жанр. Часто снимаемые, детективы и так далее. Вообще, экшен, который идет по телевизорам, это что? То есть, это как раз та самая, такой психологический способ эти страхи проживать или что-то другое?
Ну, это да. Это одна сторона. Когда мы на экране видим убийцу, крадущегося по следу жертвы, наносящего удары, вот, мы переживаем, нам страшно, но в то же время... Да, мы говорим себе, это не со мной, это там, на картинке. Угу. И на самом деле оба актера получат гонорар. Ну, в общем, все нормально будет, короче. Угу. Вот. Это такой вот способ вот эти вот страхи пережить. Да? В то же время детективы, триллеры, про катастрофы вполне возможно, хотя я... Не знаю. Хотя, может быть, да, и катастрофы тоже из этой серии. Вот в свое время Захар Ильич Файнбург говорил, что это детективы – это учебник жизни в городе.
Угу.
Никто не может, выходя из дома, зарекаться, что он не столкнется сейчас с каким-то событием, происшествием, не дай бог, преступлением, и он не окажется то ли в роли пострадавшего, то ли в роли свидетеля. И как себя вести, что говорить, что делать. Да?
Угу.
И самое главное, как это проживать. Да? Как говорят немцы, «блебунг». Как это проживать? Вот этому учат нас детективы.
Угу.
Какие социальные стратегии нужно выбирать и так далее.
Ну, тут у меня какое-то сомнение закрадывается. Вот. Угу. Как бы до этого я слышал, все хорошо. Тут сомнения закрадывались. Угу. Знаете, глядя на подавляющее большинство современных детективных сериалов, ну, вот, ну, разве что за исключением вот этой «Улицы разбитых фонарей», то первых сезонов, да, где очень все близко к реальности было. Подавляющее большинство сегодняших детективных сериалов – это чистая воды сказка. Чему они могут научить? Идет по Пятому каналу «След». Да, например. Фантастика.
Это фантастика.
Вслед за ней там какая-то оса еще. Еще большая фантастика.
Да, да,
и глядя так, краем глаза на все это, ты понимаешь, что так на самом деле никогда не бывает. Слава бы, все-таки это не сколько учебник, сколько, скажем так, успокаивание, терапия. Есть.
Вполне возможно, что эта функция там есть, но там еще присутствует такая функция. Вот чего вы должны ждать от наших политиков, от государства.
Вот
как должно вестись следствие.
Что на самом деле есть среди них вот этих вот некие умные дяди, которые все раскрутят и обязательно идут.
Следствие должно выглядеть не как в фильме, изображая жертву, да? А вот как показывают в телесериале «След». Что они там одевают перчатки еще эти резиновые, входя в квартиру, вот, там на входе, что там они, значит, с лупой все обходят и так далее.
И ни один преступник не скроется.
И ни один не скроется. И как они их раскалывают там, что-то.
Ну, как они раскалывают, это их это отдельная песня.
Ну, это бог с ним. Все-таки я настаиваю на том, что да, это праздное времяпровождение, это там что угодно, это при украшивании действительности, но еще и это образовательная функция.
Угу.
Все-таки детектив изначально задумывался как способ учить городской культуре. В городской культуре мы все время сталкиваемся с чужими. От этих чужих не нужно шарахаться, потому что нужно с ними взаимодействовать, но нужно понимать, какие есть возможные варианты развития событий.
Угу. Алексей Ильич, хорошо. Еще одна тема, которой очень хотелось бы посвятить вот оставшееся время, эти несколько минут. Можно ли снизить уровень страхов? Ведь я ведь правильно понимаю, что вот это вот большое количество страхов, тревожность, это, ну, скажем, вряд ли это можно назвать правильной, хорошей, полезной вещью, да? Касательно того же самого здоровья, стресс, в конце концов, снижение эффективности из-за страхов, может быть, мы что-то боимся сделать, предпринять и так далее. Можно ли бороться со страхами? Есть ли какие-то там приемы,
Я не техники? Люблю слово «бороться», я люблю слово «управлять».
Хорошо, давайте
управлять. Управление, как известно, состоит из трех элементов. Это диагностика. Да? То есть нужно в себе разобраться, разбираться, смотреть, всматриваться. И когда я, например, слышу от своих собеседников, что я прочитал или прочитала массу литературы, там психологическую, еще какую-то, ну, я хмыкаю иронически, но думаю, слава богу. Слава богу. Другое дело, что это все автоматически нельзя на себя перекладывать. Вот. Итак, диагностика. Да, осознать. Второе, это нужно понять, а это страх, который меня парализует, или страх, который подсказывает мне, мобилизует меня.
То есть у страха есть и положительная функция,
конечно,
может быть,
конечно.
Мобилизация, подстегивание.
Да, мобилизация, выброс адреналина, значит, мобилизация всех ресурсов, вспоминаешь, понимаешь и действуешь. Ну, вот как в эпизоде, вот в моем примере с прыжком с парашюта.
Угу.
поучись, пройди тренировочные прыжки, там, одень-два парашюта и с инструктором прыгай. Вот примерно так же и здесь. То есть, соберись, подумай, да, и так далее. Еще одно вот по поводу этого, что делать со страхами. Понимаете, вот нельзя, с одной стороны, предоставлять детей собственной судьбе, там, что хотят, пусть и делают, это тоже нехорошо, но их нельзя постоянно кутать. Ну, мальчишки должны приходить с разбитым носом время от времени, поцарапанными коленками, да, или должны приходить соседи и говорить, а вы знаете, вот ваш лазит там по пожарной лестнице на 9-й этаж и так далее. Вот. Ну, да, лазил, так он мальчик. Он мальчик. Вот. Итак, что за страх, да? Угу. Сценарий продумывать, мобилизоваться. Ну, и правильно здесь вот на радиостанции, значит, учат. Так вы не лазьте по подворотням.
То есть, остерегаться.
Остерегаться, да. Остерегаться, выбирайте безопасные маршруты, выбирайте безопасный образ жизни и так далее.
Вот тут погодите. Этот совет, конечно, ценные, полезные и правильные, но они работают, скажем так, в очень ограниченном количестве случаев. Да? Когда же вы говорите про большие страхи, про страхи, вызванные непониманием глобальной ситуации, непредсказуемостью, посторонними и так далее, ну, тут уже не спрячешься. Тут этими советами не ограничишься.
Не ограничишься, нет. Вот здесь совет такой. В детстве надо было лазить на 9-й этаж.
Уже детство прошло.
Детство прошло.
Уже все.
Тренируйтесь.
Лазить на 9-й этаж?
Ходите в походы, на сплав. Имейте друзей. Проверяйте этих, ну, грубо говоря, да, так. Ну, проверяйте друзей, да, вот какие они, эти друзья. Да, в любом городе, в нашем в том числе, без социальных сетей не выжить. Вот, наличие друзей – это то, что позволяет компенсировать в значительной степени вот те страхи и опасности, которые присутствуют в городской жизни.
То есть, не оставаться одному еще.
Не оставаться одному, да. Всегда, чтобы было кому обратиться.
Знаете, вы же знаете, у меня одна из таких моих идей фикс, да, любимых идей – это идея вот современного, игрового характера современной культуры, современного общества. Можно я эту идейку сейчас снова кину и на вас попробую? Смотрите, когда мы там участвуем в конкуренции, боимся проиграть, означает ли это, что мы слишком серьезно к этому относимся?
Конечно.
Может быть, игровой как раз подход?
Конечно, да? надо быть
немножко
готовым
отстраненный
к тому, что вы проиграете. Вот это может быть самое существенное.
Азарт.
Да, быть азартным, да, участвовать в чем-то, да, и проиграть. Вот, вы посмотрите биографии всех успешных людей. Все начиналось с чего? Да? Билла Гейтса выгнали. Ну, или он сейчас стали писать, что он сам ушел.
Ну, мы-то подозреваем, что, скорее всего, выгнали.
Выгнали, да. Вот. За академическую неуспеваемость, между прочим. Ну, понятно, мужик был занят всем другим, или парнишка там, другим делом. Я, знаете, что хотел сказать? Что вот есть третий момент еще. Вот свою успешность в управлении страхом надо проверять по каким-то индикаторам. То есть, должна быть шкала. Да? Совсем прятаться от жизни ничего хорошего не будет. Но и быть безрассудным таким, и кидаться во все авантюры – это тоже глупость. Да? Нужно осознавать себя, осознавать свою принадлежность той или иной социальной группе и иметь шкалу оценок для своих поступков.
Ну,
для своих страхов.
Извиняюсь, можно я так немножко... Сейчас я понимаю, что я сейчас в вульгарности начну говорить.
Да-да-да.
Вот если вот эту вот шкалу проранжировать от 1 до 10, где 1 – это человек спрятался от жизни, 10 – это вот он слаломист на дороге, это вот безбашенный и так далее, и так далее, и так далее, то вот по вашему ощущению норма – это где? Это скорее там 2, 3, 4 или норма это 7-8?
Ну, для какого возраста? Для какого возраста и для кого? Скажем, рискованное поведение от женщины, такое пренебрежение страхами в нашей культуре не поощряется.
А вот, то есть для женщин это скорее там 4.
Да, где-то так. Но это 3-4. Очень, очень смело, да, энергично, и там берет свою судьбу в собственные руки и так далее. Вот. А мужчинам, да, где-то в районе 5-6, я бы сказал.
У молодых, наверное.
Для молодых, да, у молодых. Чем моложе, чем образованнее, чем лучше был этап социализации, то есть вовремя лазил на 9-й этаж по пожарной лестнице, вовремя пошел в походы, поднимался с альпинистами, нырял, значит, там, не знаю, Байкал, вот, или еще куда-то. Вот, вот тогда да, тогда будь смелым, энергичным. История любит таких. История любит таких, и она их может неожиданно наградить. Вот. Ну, так, чтобы вот для всех вот такое там 6 баллов вот по вашей этой шкале. Нет, конечно, нам было тогда трудно жить с такими людьми.
Таких должно быть не очень много.
Нет, не очень много. Они должны, как перчик, понимаете, украшать нашу жизнь. Когда к блюду вот дают вот маленький такой красненький, вот, вот это, тогда это вкусно. А если вам это засыплют, как в индийском блюде, все острейшими этими приправами.
Что ж, надо получать удовольствие и от этого.
И от этого, ну да. Вот. То есть, имейте школу оценки, да, умейте мобилизоваться, имейте жизненный опыт и диагностируйте.
Ну что ж, вот на этих золотых словах мы и заканчиваем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Ильич Баронников, психолог, социолог, сотрудник технического университета. Большое спасибо, Александр Ильич, за хороший разговор. Ровно через неделю, уважаемые радиослушатели, мы снова с вами встретимся, чтобы обсудить очередные аспекты городского социума. До свидания, уважаемый Александр Ильич. До свидания, радиослушатели.
Всего доброго.